Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вашингтон поддерживает присоединение Киева к плану действий относительно членства в НАТО. Что думают по этому поводу европейские союзники США, как отреагирует Москва? Руководство «Яблоко» запретило своим членам участвовать в создании непартийных структур. Чем завершится внутрипартийная дискуссия? Часть пензенских затворников покинула пещеру. Почему они не дождались конца света? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 1 апреля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Сегодня в Киеве президент США Джордж Буш во время государственного визита на Украину заявил, что Вашингтон поддержит присоединение Украины и Грузии к плану действий относительно членства в НАТО во время саммита Альянса в Бухаресте, который открывается на этой неделе. Во вторник утром украинский президент Виктор Ющенко торжественно принял прибывшего в Киев накануне ночью Джорджа Буша. Подробнее об этом визите рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Визит Джорджа Буша запомнится киевлянам беспрецедентными мерами безопасности. На несколько часов были перекрыты трасса из столичного аэропорта Борисполь в Киев и центральные улицы города. Даже депутатам Верховной Рады пришлось добираться пешком на свои рабочие места. К охране общественного порядка МВД Украины дополнительно привлекало около 5000 своих сотрудников. Украинско-американские переговоры проходили в официальной резиденции главы государства. Перед их началом состоялась торжественная церемония встречи президента США. Она сопровождалась исполнением гимнов двух стран и салютом нации из 21 артиллерийского залпа. Два президента прошли вдоль роты почетного караула и, обращаясь к солдатам, Джордж Буш приветствовал их по-украински.
Вітаю, воїни!
Приветствовали американского лидера в ответ украинские солдаты. По итогам переговоров стороны подписали несколько соглашений, предусматривающих сотрудничество Украины и США в энергетике, торговле и в области космоса. Главная же тема, которую почти час обсуждали во время встречи с глазу на глаз Ющенко и Буш, касалась возможности присоединения Украины к плану действий для членства в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического союза в Бухаресте. На пресс-конференции американский президент исключил возможность уступок Москве по этому вопросу в обмен на готовность России смириться с размещением элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше. Мы хотим передать послание народу Украины. Ваша страна имеет надежного партнера в лице США. В Бухаресте я буду четко заявлять, что мы поддерживаем план действий относительно членства в НАТО как для Украины, так и для Грузии. В свою очередь, украинский президент отметил, что только вступление в Североатлантический союз способно гарантировать независимость и безопасность страны. При этом Ющенко осудил позицию России, которая пытается блокировать движение Украины в НАТО.
Мне бы не хотелось, чтобы базовый фундаментальный принцип...
открытых дверей НАТО был заменен на право вето страны, которая даже не является членом Альянса. Озабоченная возможным ухудшением отношений с Россией из-за вопроса о НАТО, украинская оппозиция приурочила визиту Буша и Бухарестскому саммиту антинатовские акции протеста. Если Украина получит в Бухаресте план действий для членства в Альянсе, лидер прогрессивных социалистов Наталья Витренко пообещала уйти в партизаны.
Украина в НАТО, народ в партизаны. Значит, что мы будем воевать против такой власти?
Три причины для отказа страны от вступления в НАТО насчитал председатель Союза левых сил Украины Василий Волга.
Первое. Украина становится территорией боевых действий. Второе. Мы попадаем в жесточайшую изоляцию. Кроме Европы, мы еще попадаем в изоляцию от России, от Белоруссии, если здесь будет НАТО. Третье. Это угроза террористическая. Аль-Каида, все остальные террористические организации, которые воюют с НАТО, они будут здесь.
В ходе визита Джордж Буш встретился и с лидером оппозиции Викторией. Виктором Януковичем, который во время разговора акцентировал внимание на том, что большинство населения против вступления в НАТО. Впрочем, президент Ющенко еще раз подтвердил готовность провести в будущем референдум по этому вопросу. «Украинская нация – мудрая нация, и я уверен, что она примет позитивное решение», – сказал президент. А пока украинские власти планируют масштабную разъяснительную кампанию. Для пропаганды целей и задач Альянса в этом году планируется выделить из государственного бюджета 2 миллиона долларов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В прямом эфире «Радио Свободы» сейчас один из ведущих киевских военно-политических аналитиков, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Валентин, добрый вечер, спасибо за согласие принять участие в нашей программе. Скажите, пожалуйста, что конкретно такое план действий относительно членства в НАТО? О чем, собственно, идет речь сейчас?
Мы рассматриваем ПДЧ как политический сигнал. Если условно весь путь Украины в НАТО представить в виде такого визуального отрезка, то со стороны НАТО этот отрезок был подроблен на такие дополнительные ориентиры. И вот один из таких последних ориентиров, последних вех на пути в НАТО – это план ПДЧ. И на самом деле его могло бы и не существовать, но с точки зрения, скажем, того, чтобы происходила такая ассоциация с тем, что вступление в НАТО является процессом таким длительным и происходит шаг за шагом, вот именно поэтому и создана такая система.
А, Валентин, а что это все-таки конкретно за система? Это какой-то перечень мер, которые украинская армия или украинское общество должно предпринять для того, чтобы больше соответствовать стандартам НАТО? Там содержатся какие-то критерии, перечисления чего-нибудь? Или это просто декларация о намерениях?
Безусловно, это перечень конкретных мер, причем в совершенно разных областях. И, в принципе, она касается, если говорить в двух словах, не углубляясь, то она касается стандартизации в общих цивилизационных ценностях. То есть она является подтверждением того, что Украина делает такой цивилизационный выбор европейского развития и со всеми вытекающими последствиями, как в социальной сфере, так и в сфере военной и в сфере оборонной промышленности. То есть она касается абсолютно всех сфер. Но на самом деле уже сегодня план взаимодействия Украины с НАТО по своему качеству является настолько глубоким, что он бы мог считаться планом ПДЧ. Поэтому еще раз хочу сказать, что мы считаем, что ПДЧ – это формальный политический сигнал готовности НАТО принять Украину в свое сообщество.
Валентин, скажите, пожалуйста, надолго ли рассчитано действие этого плана действий?
Этот план не имеет временных параметров, и он может быть... Страна, которая присоединяется к ПДЧ, может стать членом НАТО через год, а может не стать и через 10 лет. Поэтому все зависит в украинском варианте вступления в НАТО, как, впрочем, и в ряде других стран, но является актом политической воли. То есть, если политический консенсус в Европе будет найден, то Украина может стать членом НАТО независимо от степени выполнения или невыполнения этого плана.
С этим понятно. Спасибо, Валентин. Теперь вот какой вопрос. Ясно, что довольно значительная часть украинцев по разным причинам, сейчас не будем об этом говорить, выступает против вступления вашей страны в НАТО или против там большей интеграции Североатлантической Украины. Понятно, что правительство страны и те силы, которые выступают за вступление в НАТО, они оказались в очень непростой ситуации. Тут есть и внутриполитический вопрос. Тем не менее, известно ли вам, сейчас члены украинской делегации, украинские политики занимаются лоббированием в европейских столицах, в тех странах, где как бы по разным причинам скептически относятся пока к перспективам быстрого присоединения Украины к Альянсу, имею прежде всего Германию в виду. Есть какие-то контакты на этот счет?
Ну, безусловно, работа такая ведется, и в большей степени она касалась Франции. Мы помним и визит президента Украины во Францию, и, в общем-то, основные свои сегодня надежды Украина связывает именно с позицией Парижа. И в принципе, я думаю, что расчет такой, что если Париж поддержит Украину в этом деле, то Берлин присоединится к позиции Парижа. Это, в общем-то, есть такое мнение в экспертных кругах в Украине.
Скажите мне, пожалуйста, теперь как военно-технический эксперт, с точки зрения военно-технических стандартов, украинская армия готова к вступлению в НАТО?
Да, и более того, с точки зрения военно-технических стандартов, Украина находится в гораздо лучшем положении, нежели государства, которые уже присоединились к альянсу во время последней волны. Я имею в виду и Румынию, я имею в виду Болгарию, другие государства. Причина это связана с тем, что Украина, и не только с тем, что Украина довольно давно развивает сотрудничество с НАТО, но и с тем, что оборонно-промышленный комплекс Украины является гораздо более мощным образованием, чем ВПК любого государства стран Центрально-Восточной Европы. И этот комплекс уже в значительной степени начал ориентироваться на производство вооружений натовских стандартов.
А скажите, а что касается гражданского контроля за вооруженными силами или такой вот для российской армии, например, важной проблемы, как дедовщина, неуставные отношения? Этого нет у вас в армии?
Гражданский контроль, мы считаем, что он на гораздо более высоком уровне, чем это было 4-5 лет назад, и подтверждением этому служит прежде всего то, что у нас сегодня гражданский министр обороны. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас сегодня более 60% в военном ведомстве сотрудников являются не военнослужащими. И это тоже важный аспект. У нас сегодня произошли основные размежевания полномочий между Генеральным штабом и Министерством обороны. Это тоже отвечает, в общем-то, больше западным стандартам формирования военного ведомства. Что касается возможности войск и подразделений Украины быть взаимосовместимыми с подразделениями НАТО, то в основном эта задача также решена, и штабы сегодня украинские готовы, в общем-то, к такому взаимодействию. Безусловно, есть некоторые технические задачи, которые нужно решить, например, вопросы связи, вопросы автоматизированных систем управления и целеуказания, но это несложные технические задачи, они решаемы.
Валентина, очень немного времени у нас, все-таки ответьте, это важный вопрос для российских слушателей. Дедовщина, как у вас в армии?
Дедовщина, я не могу сказать, что ее нет вообще, но уровень ее не такой, как это было в советское время. То есть есть, скажем так, ее проявления некоторые, но формат армии общий, он уже не советский и даже не постсоветский. Он приближается больше к западному формату, где отношения регулируются именно нормативно-правовыми актами.
Спасибо. Валентин Бадрак, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения, один из ведущих киевских военно-политических экспертов. В прямом эфире программы «Время свободы», итоговый выпуск за 1 апреля, вторник, отвечал на мои вопросы. Продолжим сейчас тему, связанную с грядущим саммитом НАТО и вот всем тем комплексом проблем, которые обсуждаются сегодня. Соединенные Штаты утверждают, что ускорение процессов североатлантической интеграции поможет Украине и Грузии быстрее продвинуться по пути демократии. В этом одна из задач поездки в Киев президента США, заявил в беседе с корреспондентом Радио Свобода в США Аланом Давыдовым известный американский политолог, эксперт Гудзоновского института в Вашингтоне Дэвид Саттер.
Цель визита в том, чтобы показать моральную и политическую поддержку нынешнему прозападно ориентированному украинскому правительству, а также ознакомиться из первых рук с доводами и пожеланиями тех, кто сейчас у власти на Украине, для того, чтобы передать их руководителям других стран, членов НАТО, которые соберутся в Бухаресте. В целом же Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы способствовать сближению стран, ставших на путь демократии, с такими западными демократическими институтами, как НАТО и Евросоюз.
Yeah.
В чем суть сегодняшней политики Вашингтона по отношению к Киеву? В основном в стремлении поощрить демократию на Украине. Такое стремление имеет свою логику. В период Оранжевой революции 2004 года власти России обвинили Соединенные Штаты в попытках подорвать российское влияние на Украине. Но фактически США всего лишь пытались способствовать созданию условий для развития демократии и предотвратить фальсификацию выборов президента. Похожая ситуация складывается сегодня, когда Украина заявляет о желании не вступить в НАТО. Это вступление произойдет рано или поздно, и оно сыграет важную роль в стабилизации Украины как демократической и прозападной страны. Это соответствует интересам США, но не направлено на подрыв геополитических позиций России. В этом просто нет необходимости. В широком смысле у США и России очень схожие геополитические интересы. Президент Буш заявляет, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен решать только украинский народ. Как это согласуется с тем, что Соединенные Штаты поддерживают намерение руководства Украины присоединиться к Североатлантическому союзу и обещают поддержку на предстоящем саммите НАТО? Соединенные Штаты действительно поддерживают стремление украинского правительства стать частью НАТО, но если народ Украины на референдуме проголосует против этого членства, Соединенные Штаты, я совершенно уверен, без колебаний примут это решение как должное, потому что вся суть укрепления демократии на Украине в конце концов состоит в уважении воли народа. Не думаю, что США хотят, что называется, втягивать Украину в НАТО, вопреки воли украинского народа. И сегодня Украина имеет адекватные демократические институты для того, чтобы воля народа была услышана. Так известный американский политолог Дэвид Саттер прокомментировал визит президента США Джорджа Буша на Украину.
С экспертом беседовал мой коллега Алан Давыдов. Европейские союзники США по НАТО с большей осторожностью, чем Вашингтон, относятся к перспективам быстрой интеграции Украины и Грузии в военные структуры Альянса. Как считают многие эксперты, Франция, Германия, некоторые страны Центральной и Юго-Восточной Европы склонны повышенное внимание обращать на позицию России. Подробнее о причинах разногласий среди союзников и о том, как действует механизм принятия решений в Североатлантическом союзе, корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер беседовал с профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхен Александром Гариным.
Америка при этой администрации, при президенте Буше проводит очень активную политику демократизации. То есть это один из пунктов военной доктрины, вернее, доктрины национальной безопасности Соединенных Штатов, о том, что мир становится безопаснее тогда, когда он становится одновременно демократичнее. Конечно, этот тезис, как мы видим, нуждается в уточнениях о том, как, что, когда делать. И пример Ирака, конечно, говорит о том, что это все очень сложно. С другой стороны, огромная страна с большими ресурсами порождает определенные ожидания у малых стран, таких как Украина, как Грузия. И если мы посмотрим с точки зрения малых стран, то договориться с большой Европой очень трудно, то есть со многими странами Европы. А вот договориться с одной большой страной, в которой огромные ресурсы и все-таки единство политической власти, легче. И кроме того, от кого можно чего-то ждать, это, конечно, от Америки. Поэтому, естественно, в ответ на это Соединенные Штаты чувствуют свою исключительную обязанность. Ну и в связи с тем, что у Буша перед выборами его администрации успехи, так сказать, половинчатые, мягко говоря, то, по крайней мере, он хотел бы укрепить то направление, которое связано было с его администрацией, которое, собственно, должно было бы, по идее, Буша быть передано следующей республиканской администрации. Ну и прежде всего, какие успехи? Демократизация, конечно, Украины. С этой точки зрения НАТО — это курица, которая несет золотые яйца. Если мы вспомним первоначальную ситуацию перед вступлением в НАТО Венгрии и Румынии, то у них много было своих пограничных проблем. То, что НАТО их притягивает, вынудило их примириться между собой, потому что это один из обязательных пунктов для вступления в НАТО. Ну и кроме того, это с точки зрения западного мира, это просто модернизация системы обороны, на которой отдельные страны экономят. У них так называемые нишевые возможности появляются. Скажем, если у тебя там химия, сильная сторона, ну, будет у тебя там вот химические войска, у тебя не будет каких-то других. Если мы этому противопоставим идею нейтральности, вот то, что актуально для Украины, нужно помнить, что нейтральность стоит очень дорого. Если мы возьмем Швейцарию, то нейтральность, которая действительно убеждает, требует стоит от Швейцарии больших затрат на оборону, гораздо больших, чем те страны, которые входят в НАТО. Конечно, стакан наполовину полный или наполовину пустой для Украины или Грузии. Америка чувствует себя обязанной сказать, что стакан наполовину полный. Но для европейских малых стран, для тех, которые более обеспокоены позицией России, которая держит руку на снабжении энергетическом, для них этот стакан наполовину пустой. В Украине, мы знаем, масса населения, которое воспринимает НАТО по советской модели. С точки зрения Грузии, стакан наполовину пустой, целостность страны внутри. Брать на себя эти проблемы, которые где-то на грани войны и мира, конечно, не хотелось бы. То есть вот позиция в этом смысле противоречивая.
Видимо, в ближайшее время о вступлении все-таки Украины и Грузии в НАТО разговора идти не будет.
Это зависит от многих, конечно, факторов. И не в последнюю очередь политики России. Да? Там новая администрация, значит, которая, так сказать, послала сигнал Западу, что Медведев более либеральный президент, значит, от него что-то ждут. И, по крайней мере, соседние страны западные, то есть Германия прежде всего, не хотели бы портить это начало.
Как вы можете прокомментировать или объяснить заявление Сергея Лаврова не так давно, я даже процитирую, время жестких, беспрекословно опирающихся на блоковую дисциплину альянсов проходит. Сегодня нужна сетевая дипломатия, дипломатия гибких альянсов, которые могут видоизменяться в зависимости от того, какая проблема решается. Он назвал НАТО устаревшим альянсом.
Это связано, опять-таки, с концепцией вообще международной политики. Если Советский Союз был просто конкурентом образа жизни, то есть образ жизни без частной собственности и так далее, то в России после этого пошли не вперед, а вернулись назад в 19 век. То есть баланс сил для сильных, игра с нулевой суммой. Если кому-то становится хорошо, то кому-то становится плохо. И Россия должна занять свое достойное место. Вот так она видит. И противостоит в этом смысле вот сильным блоковым альянсам с точки зрения Лаврова. То есть это значит, что политика России, как мы всегда видели, в этом смысле разделить эти альянсы, приобрести большую степень влияния со своей стороны. Ну, классическая политика 19 века. Она, на мой взгляд, конечно, далека от реальности, потому что НАТО по своей демократической организации является гибким альянсом. Для этого достаточно взглянуть на пример Ирака. Насколько он расщепил, так сказать, позиции западных держав. Одни сочувствовали американцам, другие были совершенно на другой стороне. Тем не менее, альянс не распался. Вот этот вот демократизм процесса, он приводит к некоторому хаосу. Монолитности там не было и нет. Поэтому в НАТО постоянно идут разговоры о внутреннем кризисе. Тем не менее, он настолько удобен всем, что, в отличие от Варшавского договора, страны из него не бегут, потому что они там хорошо устроились. Они платят меньше, и споры все только о том, кто меньше заплатит, так сказать. То есть пожелание платить больше, а платят они мало за свою оборону. Нужно учиться этой демократичности. Почему там малым странам удобно? Потому что они обладают правом вето. Вот Греция. Какой она вносит вклад в систему обороны? Очень небольшой. Но если ей не нравится название Республики Македония, то она обладает правом вето. И мы видим, что вот никто не знает, ни Соединенные Штаты, никто не может ударить кулаком по столу и приказать этой Греции сделать так, чтобы Македония вступила в НАТО.
Александр Гарин из Европейского центра стратегических исследований. С ним беседовал мой коллега Юрий Векслер. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. В российской армии начался весенний призыв. Руководство «Яблоко» запретило своим членам участвовать в создании непартийных структур. Часть пензенских затворников покинула пещеру. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты поддерживают присоединение Украины и Грузии к плану действий относительно членства в НАТО. Об этом президент США Джордж Буш заявил в Киеве после встречи с президентом Украины Виктором Ющенко. Присоединение Украины к плану действий – первый шаг к вступлению в НАТО в интересах Североатлантического союза США и самой Украины, заявил Буш. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что Франция на предстоящем в Бухаресте саммите НАТО не поддержит присоединение Украины Украины и Грузии к плану действий относительно членства в Североатлантическом Союзе. Суд города Димитровоград отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В январе и августе прошлого года Буданов уже подавал прошение об условно-досрочном освобождении. Оба раза ему было отказано. Следствие по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой прекращено за истечением срока давности. Как сообщил в интервью радио «Эхо Москвы» бывший помощник Старовойтовой Руслан Леньков, сегодня он получил извещение об этом из ФСБ. Великобритания откладывает вывод 1500 военнослужащих из Ирака, сообщил сегодня британский министр обороны Дес Браун. По его словам, численность британских войск на юге Ирака пока останется на прежнем уровне – 4000 человек. В Зимбабве по-прежнему не объявлены официальные результаты субботних президентских выборов. По данным независимых наблюдателей, лидер оппозиции Морган Цвангарай лидирует, набрав 49% голосов у нынешнего президента Роберта Мугабе, 42%, у третьего кандидата 8% голосов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 1 апреля. Сегодня в России начался первый призыв на годичную службу. Независимые эксперты считают, что количество облав на призывников станет еще больше. Кроме того, ожидается, что в армию все чаще будут призывать молодых людей с отклонениями здоровья, так как в связи с сокращением срока службы число призывников должно быть значительно увеличено. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Новые конфликты в армии могут возникнуть из-за того, что в одной казарме будут находиться те, кто служит в вооруженных силах 2 года, те, кто 1,5, и вновь прибывшие счастливчики, которым служить 1 год. Злоба и зависть к новобранцам и станет причиной того, что бить их будут с особым остервенением. Об этом говорили правозащитники, этого боялись многие родители, и теперь у сотрудников комитетов союзов солдатских матерей может стать гораздо больше работы. Вот что думает о новом призыве руководитель союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности. Естественно, конфликты будут, потому что у нас двойной дембель.
Вот сейчас к вам ребята приходят, призывники. На что они жалуются?
Жалуются на то, что неправильно ставят категорию годности врачи. Всех больных пишут здоровыми.
А солдаты по призыву?
А солдаты на побои жалуются, на то, что не лечат их в воинских частях, на то, что деньги вымогают у семьи и у них. А что у нас изменилось? У нас военная реформа двигается. У нас даже те 90 тысяч, которые перевели на контракт, и то не могут оградить от рэкета местного. Никому не нужны эти солдаты, никакие, понимаете? Нашему генштабу они нахрен не нужны, эти солдаты. Им нужно, чтобы было много офицеров, нужно, чтобы офицеры, особенно высокого ранга, получали очень большие деньги, а солдаты их не волнуют. Мне же полковник в 90-м году сказал, ну и что, что убили? Мне еще пришлют по призыву. Что изменилось-то с тех пор?
Сергей Кривенко из общественной организации «Гражданин и армия» считает, что при годичном призыве в армию попадет еще больше негодных к службе молодых людей, потому что военкоматам надо будет выполнять план по количеству призывников.
У нас порядка чуть больше 40%, ну там плюс-минус, идут ребят как бы негодных по состоянию здоровья. 30% из всех фиксируемых нами нарушений связано с неправильным медицинским освидетельствованием. То есть, попросту говоря, идет призыв больных. Несмотря на то, что вот это расписание болезней, которое существует, оно очень хорошее. И сам закон о воинской обязанности хорош в том смысле, что он дает кучу гарантий и возможностей молодому человеку отстоять свои права при правильном его применении. А вот безграмотность правовая населения, коррупциогенные действия военкоматов, все это сводит на нет. И одна из больших проблем, вот это призыв больных в армию, которые становятся из-за этого и жертвами дедовщины, которые не выдерживают нагрузки. Это и минус безопасности, это и минус тем командирам частей, которые вынуждены с этими больными работать.
Ну а где здоровых-то взять, Сергей?
Да есть здоровые. У нас же проблем вот в последние годы с количеством нету, потому что вот это сейчас мы только начинаем сползать в эту демографическую яму, а предыдущие все годы были на пике. У нас в каждом регионе накоплен сейчас резерв призывников. Есть проблемы вот только с качеством. Спокойная, вдумчивая отбраковка тех, кто не годен, призыв тех, кто годен. Конечно, срок службы один год для молодого человека легче. Но из-за того, что не произошло вот это качественное изменение характера и смысла службы, как оно замышлялось, не изменен уровень отношений внутри воинских коллективов, то для молодого человека, в принципе, безразлично, что на год идти, что на полтора, что на два, потому что это как лотерея. Есть части, где очень все нормально, благодаря усилиям командиров, в основном, если есть хороший командир, и парень год, там, или полтора, или два отслуживает, возвращается домой, и все. Но во многих частях могут, извините меня, табуреткой стукнуть по голове, и на третий день ему уже без разницы, там, год служить, полтора или два.
Перед нынешним призывом Министерство обороны отменило 9 из 25 существующих отсрочек от армии. Сможет ли это существенно повлиять на боеспособность и качество российских вооруженных сил, рассуждает военный эксперт Виктор Баранец.
Если раньше мы призывали там 125-130 тысяч, то сейчас придется призывать в два раза больше. И Министерство обороны, и Генеральный штаб это понимают, и потому поспешили упредить этот призыв серией отсрочек. Естественно, для того, чтобы расширить призывную базу. Если по ряду отсрочек еще можно как-то их перенести, и общество это понимает, то, допустим, то, что сельские врачи и учителя, которых не так уж много, их там набирается, по-моему, от 10 до 15 тысяч, это большой, существенный удар по нашей сельской местности, по сельской структуре, где и так недостает мужчин, молодых врачей и учителей.
Вы верите в то, что в России когда-нибудь будет профессиональная армия, и в армии будут служить те люди, которые там должны и хотят служить?
Я очень пессимистично отношусь к идее создания профессиональной армии в России, потому что мы уже занимаемся созданием профессиональной армии более 15 лет, и у нас попытка что-то сделать находится сейчас, в общем-то, в бестолковом состоянии. В сущности, вот выход в армию на добровольных началах, он раз и навсегда может положить конец вот той гигантской несправедливости, которую мы сегодня наблюдаем. Если раньше, еще 5-6 лет назад, откуп от армии обходился человеку там в 2-3 тысячи долларов, то сейчас это уже в разы поднялось. В армию сейчас идут парни из бедных рабочих семей, это сельские парни. Ну, вы знаете это знаменитое выражение, что наша армия по-прежнему остается рабоче-крестьянской. И вот эта попытка создать профессиональное ядро в армии, она сегодня находится в удручающем положении. Мы хотя и фастаемся, что у нас там более 140 тысяч вот солдат-контрактников. Все это пока выглядит достаточно смешно и убого. Многие солдаты не желают продлевать контракт после того, когда они служат там 3 года. Им самым беззаконным образом сводят в казармы, в клубы и силком под видом того, что отправят в Чечню, в горячую точку. Идет массовое беззаконие.
Военный эксперт Виктор Баранец сомневается, что из солдат, которых заставляют подписывать контракты, получится высокоорганизованная, дисциплинированная и профессиональная армия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 1 апреля. Руководство партии «Яблоко» не рекомендует членам своей организации участвовать в создании внепартийных структур. Однако лидеры петербургского отделения принимают участие в подготовке конференции либеральных сил, на которой будет обсуждаться проект под названием «Национальная ассамблея». По замыслу движения «Другая Россия» Национальная ассамблея должна стать альтернативным парламентом, в котором будут общаться представители различных общественных сил. Руководство «Яблоко» считает, что подобная деятельность на данном этапе несовместимо с членством в партии. В ситуации разбирался корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Одним из организаторов конференции либеральных сил в Петербурге остается лидер местного отделения «Яблоко» Максим Резник. Конференция намечена на 5 апреля. Бюро партии «Яблоко» не определилось в своем отношении к конференции. Но если на ней будет создано новое общероссийское движение, лидера петербургского отделения «Яблоко» Максима Резника могут исключить из партии. До съезда партии, который должен пройти в июне, ее членам не рекомендуется участвовать в создании надпартийных организаций, напоминает пресс-секретарь «Яблоко» Евгений Дилендорф.
прошлое февральское заседание бюро приняло решение о том, что до съезда, который отчетно-перевыборный и довольно важный для нас, члены партии не должны, им не рекомендуется участвовать в создании надпартийных, межпартийных и других прочих протопартийных организаций. Конференция, которой одну из важных ролей играет Максим Резник, заявляет о себе как дискуссионный клуб. Мероприятий подобных проводятся сотни каждый день по всей стране. Поэтому никого это не интересует. Проводите, участвуйте. Интересует только одно. Если вы на этой конференции будете создавать новую партию из яблока, а других там нет партий, кто бы там не участвовал. Так вот, если вы из нашей партии будете создавать другую партию, то я здесь утверждаю, что найдется много людей, которые в соответствии с решением бюро поставят вопрос об исключении Резника. Но это не только Резника касается, а касается всех. Кто там будет участвовать?
Петербургское отделение партии не намерено отказываться от подготовки форума либеральных сил в ближайшую субботу, заявил один из организаторов конференции Максим Резник. По его словам, свое участие в конференции подтвердили руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер Союза правых сил Никита Белых, бывший руководитель СПС Борис Немцов, глава движения «За права человека» Лев Пономарев, из Лондона должен прилететь Владимир Буковский. Слово Максиму Резнику.
Я участвую не как частное лицо, я участвую не по собственной инициативе. Это, естественно, эту инициативу всячески поддерживаю. Есть решение бюро Петербургской организации «Яблоко», которое мне поручило этим заниматься. Это решение я выполняю и буду выполнять. Что касается заявлений Зеленбург, то я считаю, что в принципе неправильно, что довольно вольно интерпретирует решение руководящего органа партии человек, который в этот орган не входит. Это все очень напоминает КПССную стилистику. И это не способствует нормальному микроклимату ни в партии, ни в демократическом движении вообще. Задача же конференции, которые стоят ровно обратные, улучшать этот микроклимат. Делать так, чтобы демократы сближались между собой. Прежде всего на содержательных позициях. И, конечно, здесь есть ваши важные психологические и деликатные вещи, которые заключаются в том, что в течение долгого времени демократы боролись между собой достаточно жестко. И этот период психологическую эту травму, если хотите, нужно преодолеть. И для этого и проводится конференция «Новая повестка дня демократического движения России». Мы уже неоднократно заявляли, что 5 апреля в Петербурге не будет создано никакого нового движения.
Член бюро петербургского отделения «Яблоко» Даниил Коцюбинский заявил о выходе из партии. Даниил Коцюбинский не согласен с политикой руководства и считает недопустимым негативное отношение к созданию общелиберального надпартийного движения. Максим Резник не одобрил решение соратника выйти из партии.
Я согласен с многими его позициями о том, что «Яблоко» должно меняться. Ситуация в демократическом движении его, и объединение демократов напрямую связаны с изменением в «Яблоке» тоже. В сторону большей демократизации, коллегиальности, принятия решений. Но самого заявления Данила я не видел. Поэтому какие конкретные мотивы там вот буквально им движут, комментировать не могу. Наверное, он не удовлетворен какими-то поступками федерального руководства «Яблока». Но я могу сказать, что это не повод для выхода из партии, с моей точки зрения.
Возможности федерального руководства партии «Яблоко» влиять на региональное отделение уменьшаются, полагает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Партия испытывает достаточно серьезные трудности. И понятно, что в ситуации, когда фактически она с одной стороны обанкрочена, а с другой стороны федеральное руководство мало что реально может предложить региональным отделениям в смысле и позиций, в смысле и денег, и всего остального, возможность руководства партии из одного центра и достаточно жесткого очень серьезно подорвана. Поэтому мне кажется, что как в начале «Яблоко» было скорее такой федерацией или даже конфедерацией региональных отделений, и питерское отделение всегда занимало в «Яблоке» особое место, так в целом ситуация к этому идет и сейчас по причине того, что федеральное руководство не распределяет сейчас ресурсы и, соответственно, обладает гораздо меньшими возможностями в отношении региональных отделений.
Означает ли, что если проигрывает «Яблоко», то проигрывает вся либеральная идея в России?
Тот конфликт, по поводу которого сейчас, собственно, ломаются копья в отношениях между питерским отделением и федеральным руководством, это конфликт, который как раз скорее демонстрирует те возможности для либеральных или демократических, которые появляются, возможности реконфигурации, возможности переосмысления и тактики, и стратегии, возможности смены лидеров и так далее. И в этом отношении, мне кажется, если вдруг произойдет разрыв между федеральным руководством «Яблока» и питерским отделением, как раз по причине того, что питерское отделение занимается межпартийными проектами и в этом смысле консолидацией демократических сил на региональном уровне, мне кажется, в этом такой уж большой беды для демократических сил в целом не будет.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что с действующей властью нужно разговаривать и договариваться. «Мы с нынешней властью очень разные. У нас разные взгляды по всем существенным вопросам. Но работать со страной можно только так. Встречаться, обсуждать содержательные проблемы, выступать с альтернативными инициативами, настаивать на своем при возможности участвовать в их практической реализации». Конец цитаты. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня в день смеха, когда в Петербурге открывается международный фестиваль юмора, это ведущий актер театра «Клоун-мим» «Мимигранты» Олег Пышняк. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Пензенской области прекращены переговоры с оставшимися в пещере 14 затворниками. Они сами попросили у представителей власти дать им передышку и сообщили, что в среду, возможно, поднимутся сами. До недавнего времени в подземной пещере недалеко от села Никольское в ожидании конца света укрывались 30 или 35, по разным данным, человек, именующих себя представителями настоящей Русской Православной Церкви. У микрофона корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Особенно много о верующих, укрывшихся под землей в ожидании конца света, заговорили в последние дни, когда из Пензенской области стали поступать сообщения о возможном обрушении пещеры, грозившей из спасительного убежища превратиться в братскую могилу. Часть сводов пещеры из-за паводковых вод обрушилась еще в пятницу вечером. После этого на поверхность поднялись 7 женщин. Сегодня, уже после того, как с помощью сотрудников МЧС была разобрана часть завалов, стало известно о том, что произошло новое обрушение. Это побудило еще 14 человек, среди которых двое детей, подняться на поверхность. Говорит вице-губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. В последние дни он практически непрерывно находится в селе Никольское.
Пещера отворялась, то есть как бы происходили обрушения, которые открывали выход. Произошло такое вот четвертое обрушение, где с одной части пещеры открылся еще один выход. Они посчитали, что это знак свыше, и что четвертый раз Господь отворил пещеру, и они вышли как раз по этому знаку.
Корреспондент «Радио Свободы» в Пензе Наталья Котова передает, что верующие заявили о намерении продолжить добровольное затворничество, но уже на поверхности земли.
Спасенные сдали гладкоствольное оружие и попросили привезти им деревенскую корову, потому что обычное молоко, продающееся в магазинах, им употреблять нельзя. Региональные власти готовы предоставить спасенным сектантам дом отдыха для прохождения реабилитации, но согласия пока нет.
В пещере группа верующих, среди которых был и полуторагодовалый ребенок, укрылась в ноябре прошлого года. Отшельники решили оставаться там до наступления конца света, который, по их прогнозам, неминуемо настанет 27 апреля, в день празднования православной Пасхи. В связи с действиями отшельников еще в ноябре прошлого года прокуратура начала проверку. Прокурор Бековского района Пензенской области Алевтина Волчкова сообщала тогда, что около 30 человек, именующих себя представителями настоящей Русской Православной Церкви, выкопали под землей близ села Никольское тоннель с колодцем, кельями, кухней и другими помещениями. Поселившись в этом подземелье, они написали в органы власти документ, в котором заявили, что укрылись там добровольно. Они указали, что сожгут себя, если в отношении них будут приняты насильственные меры. Вскоре по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, иным причинением вреда их здоровью. Руководителя этого объединения, известного в миру как Петр Кузнецов, поместили в больницу для проведения психиатрической экспертизы. На днях стало известно о том, что Следственный комитет при прокуратуре возбудил еще одно уголовное дело в отношении лидера группы верующих, ушедших в добровольное заточение. На этот раз Петра Кузнецова собираются обвинить по статье в возбуждении ненависти либо вражды по религиозным и национальным признакам, говорит официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Владимир Маркин.
В ходе проведения расследования в доме Кузнецова было обнаружено и изъято более 1200 экземпляров книг религиозного содержания. По результатам лингвистической экспертизы во всех вышеуказанных книгах содержится явная и скрытая пропаганда религиозной и национальной ненависти.
Между тем, по свидетельствам экспертов, ничего предосудительного или противозаконного в желании верующих скрыться в убежище до наступления предполагаемого конца света нет. Этих людей даже и сектантами назвать нельзя, говорит историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов.
Я вообще поражаюсь, что так редко происходят подобные инциденты, потому что вообще-то такого рода страхи и ожидания конца света и прихода Антихриста в современном массовом православии довольно распространены. Что касается конкретно вот этой группы, это вот типичные такие представители православных людей, которые очень напряженно ждут окончания света. И у них возникает потребность куда-то спрятаться, уйти, и потом молитвами спастись.
С точки зрения обычных людей, бековские затворники – безумные сектанты. С точки зрения историка, они нормальные представители многовековой традиции, говорит священник Яков Кротов.
Многие русские православные, и не только старобрядцы, исповедовали веру в скорый конец света. Тогда закопаться, изолировать себя в преддверии грядущей катастрофы – это разумно, это нормально. Так поступали и 300, и 100 лет назад совершенно традиционные православные верующие. И это куда разумнее и безобиднее для окружающих, чем пытаться превратить Советскую Россию в Святую Русь при помощи государственных дотаций, преподавания православия в школе, запрета иноверия и так далее. Пензенцы себе жизнь осложняют, а сторонники государственного православизма грузят окружающих. Русское православие началось не в момент насильственного крещения киевлян, а через полвека, когда преподобный Антоний совершенно добровольно закопался в пещеру. Это не означает, что все должны забуриться поглубже. Это означает, не надо слишком сокрушаться о тех, кто забурился. Надо трезвиться и понимать, пензенские верующие, не взявшие ни копейки на свою своеобразную религию, если не вполне нормально, ну уж они нормальнее тех, кто сперва на деньги налогоплательщиков понастроил храмов поточным методом, а теперь ищет для них прихожан.
В настоящее время в подземном убежище остаются 14 человек, среди них двое детей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Комментаторы западноевропейских и американских газет сегодня пишут о том, как драматически складывается политическая ситуация в Зимбабве после выборов президента и парламента в минувшую субботу. И микрофоном мой коллега Дмитрий Волчек.
Удастся ли нынешнему президенту Зимбабве, 84-летнему Роберту Мугабе, правящему уже 28-й год, сохранить за собой пост главы государства на 6-й президентский срок? Итоги президентских выборов пока не объявлены. Председатель избиркома Зимбабве Джордж Чивеша сказал, что причиной задержки стала необходимость тщательно проверить результаты. Однако, как пишет Guardian, подлинной причиной стали разногласия в окружении самого Мугабе. По сведениям из дипломатических источников, на экстренном заседании, в котором участвовали представители армейского командования, разведки и правящей партии ЗАНУ-ПФ, обсуждался вопрос, как лишить оппозицию движения за демократические перемены заслуженной победы. Предлагалось и установление военного положения для аннулирования итогов выборов, и мягкий вариант их фальсификации с помощью избиркома. Силовая версия прекращения подсчета голосов под предлогом, что оппозиция, заявляющая о своей победе, создает нестабильность в стране, была отвергнута. Роберт Мугабе собирался немедленно объявить о своей победе, однако его убедили не торопиться и дождаться объявления официальных итогов выборов. Что касается выборов в парламент и местные органы власти, то хотя движение за демократические перемены говорит о масштабных фальсификациях, стало ясно, что многие из ближайших сторонников Мугабе теряют свои места. Как пишет Guardian, даже у правящего режима нет сомнений в победе оппозиции. Руководители ЗАНУ-ПФ были потрясены, когда узнали о размахе поддержки движения за демократические перемены и ее лидера, кандидата в президенты Моргана Цвангирая. По данным независимых наблюдателей, Цвангирая получил 55% голосов, а Мугабе лишь 38%. Движение за демократические перемены получило контроль над обеими палатами парламента. Для того, чтобы доказать свою победу, наблюдатели от оппозиции сфотографировали бюллетени с итогами голосования, вывешенные на 8 с лишним тысячах избирательных участков. Если результаты Центра избиркома будут отличаться, это послужит убедительным доказательством фальсификаций. Морган Цвангирай встречался с бывшим главнокомандующим Соломоном Мужуру и убеждал его, что военным не следует опасаться передачи власти. Оппозиция пыталась убедить представителей режима, что резких перемен не будет, а Мугабе предоставят гарантии неприкосновенности. Однако никаких договоренностей достигнуть не удалось. Пока приходится опасаться самим оппозиционерам. Корреспондент Independent утверждает, что прошлую ночь лидеры оппозиции провели провели в подполье. На публике ни Морган Цвангирай, ни сам Роберт Мугабе не появлялись со дня выборов. По столице Зимбабве Хараре ходят слухи о том, что президент вообще бежал из страны. В редакционном комментарии Independent пишет, что Мугабе удалось подтасовать результаты как минимум двух выборов – в 2002 и 2005 годах. Однако на сей раз ситуация иная. Победа оппозиции совершенно очевидна, и ложь уже не пройдет.
Обзор печати Дмитрия Волчика. Человек дня, Радио Свобода, 1 апреля, ведущий актер, клоун мим театра «Мимигранты» Олег Пышняк. Сегодня, в Международный день смеха, в Петербурге открылся в пятый раз организованный по инициативе этого театра фестиваль юмора «Смешной фестиваль» с участием трупп пантомимы из нескольких стран. Клоун Пышняк сегодня был знаменосцем. Он держал флаг на башне Петропавловской крепости. Олегу Пышняку 37 лет. Он родился в Ленинграде, окончил судостроительный техникум и один курс Академии культуры. В театре «Мимигранты», основанном в Петербурге в конце 80-х годов, работает с 92-го года. Играет в большинстве спектаклей театра, в детских по произведениям Хармса и Устинова, во взрослых по произведениям Аверченко и Беккета. О человеке дня Радио Свобода говорит художественный руководитель театра «Мимигранты» Александр Плющ.
Олег Пышняк, в миру недалекий, много-много лет трудится в театре «Мимигранты», на поприще клоунады. На самом деле человек разный, как все мы разные, и с ним всего намешано. Но самое главное, что это актер, что он хорошо играет. Когда мы играли в цирке на «Ночном бульваре», много всяких было интересных историй, потому что цирк вообще такая, как бы, легендарная вещь. Нам там посчастливилось сыграть целых полгода. Однажды попросили его там, значит, помочь вытащить реквизит медведя. А он медведей боится прямо напрочь, что называется. Но стерпел, держался, выкатил, потом заражительный коленками убежал. Мы очень смеялись, конечно, было прикольно смотреть со стороны. Дело в том, что клоунская профессия немножко другая. Там актер решает, потому что всегда автор своей роли. Для клоунов никто не пишет. Всегда это сочинительство самого театра и самих актеров. И костюм, и грим, и какую-то походку, и даже текст, если он есть. Это все сам актер. Он участвует в спектаклях «Потому что» или «Бекос». Да почти во всем репертуаре. Он сейчас спектакль «Чертова дюжина». Вот Поверченко, у него там очень хорошие актерские работы. Поверченко просто там играешь не одну какую-то роль от начала до конца, там из разных новелл, и в каждой новелле должен быть абсолютно другой. Это не очень хорошо, это перевоплощение происходит. Клоун-мим-театр, то есть клоунада, пантомима, воплощенная в театральных подмостках, требует достаточно такой кропотливой, усидчивой работы на начальной стадии, скажем так, на основе сценария. Если берется Гоголь там, или Чехов, или кто-то другой, или Аверченко, то это перерабатывается для своего театра. Это, в общем-то, всегда авторская работа. Фестиваль — это же такое явление, а не просто какой-то спектакль отдельно взятый. Это целый день из жизни города. Начинается он из выстрела, из пушки. Потом почетный караул у памятника Гоголю. Он родился 1 апреля. Потом поздравление новобрачных. Потом шествие по улицам. Общение с публикой. А уже вечером гала-концерт. Сегодня Олег Пышняк был знаменосцем на башне Петропавловской крепости. Ему было поручено почетное, торжественное задание нести знамя театра. Оно бело-красное. Чтобы быть смешным, нужно не бояться быть смешным. Ну и, конечно же, нужно быть добрым. Добрым именно с большой буквы. Тогда из тебя получится клоун.
У человека дня Радио Свобода, петербургском клоуне Олеге Пышняке говорил художественный руководитель театра «Мимигранты» Александр Плющ. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 1 апреля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона в студии «Свободы» был этот час Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Свободы» до той поры. После новостей Александр Генис, как обычно, по вторникам с американским, простите, выпуском радиожурнала «Поверх барьеров» и в сегодняшнем выпуске Сашиной программы интервью с автором нового перевода пьесы «Макбет» на русский язык. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».